эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Дипломатический скандал между Грузией и Украиной набирает обороты. Киев потребовал освободить Михаила Саакашвили. В ООН представлен доклад о фактах сексуального насилия в ходе нападения Хамаса на Израиль и ответной военной операции в секторе Газа. Сдавать ли математику письменно или устно? Такие вопросы теперь решает Александр Анквап. Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
В Иваново военного аэродрома «Северный» разбился военно-транспортный самолет Ил-76. У самолета загорелся двигатель во время взлета. Согласно информации Минобороны, на борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в результате крушения Ил-76, который базировался в Ивановской области, погибли летчики из его региона, служившие в 117-м военно-транспортном авиационном полку. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики, написал Паслер в своем телеграм-канале. Губернатор Тверской области Игорь Руденя написал, что среди жертв катастрофы и тверские военные пилоты. Экипаж пытался вернуться на аэродром, но сделать это не удалось. Как пишет «Коммерсант», система пожаротушения не смогла потушить двигатель. Самолет разбился у села Богородское в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы и сгорел. На месте работали спасатели. Дым от пожара был виден из всего Иваново. Министерство обороны России назвало полет плановым, а Грузии не сообщалось. На аэродром вылетела комиссия воздушно-космических сил. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полетов. За сегодняшний день 10 регионов России подверглись атаке беспилотников. Утром над Белгородской областью были сбиты также ракеты. Об этом сообщил Минобороны России. В атаках оно обвинило Украину. По данным ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 25 дронов. 11 были сбиты над Курской областью, 7 над Белгородской, остальные над Брянской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями. Еще один дрон уничтожен над Воронежем, но Минобороны о нем не сообщило. Также над Белгородской областью сбито 8 реактивных снарядов «Вампир» и одна ракета «Точка». Ночью беспилотник сбросил 4 взрывных устройства в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Позже он сообщил еще о нескольких атаках. По сведениям Гладкова, в результате пострадали 2 жителей Шебекина. У них осколочные ранения, одному потребовалась госпитализация. Также повреждены дома и дороги. Без света остается несколько сел. По словам властей Орловской области, беспилотник ударил по нефтехранилищу в Орле. Возник пожар. Из ближайших многоэтажек эвакуировали 17 человек. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.
Наши военные делают все, что необходимо, системы ПВО работают. Разумеется, продолжается такая террористическая активность, попытка нанесения удара по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. А наши военные на чеку, специальная военная операция продолжается.
Украинские телеграм-каналы и провоенные российские блогеры сообщили о вероятном прорыве границ со стороны Украины в Курской и Белгородской областях. Российские власти утверждают, что нападение было отбито. По предварительным данным, границу в рамках совместной операции переходили вооруженное формирование «Легион Свободы России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон». Они состоят в основном из россиян, воюющих на стороне Украины. В Курской области бои, согласно поступающим сообщениям, развернулись в районе населенного пункта Теткино. Также в сети появилось видео, на котором, как утверждается, украинский танк едет по окраине белгородского села Горьковский. По словам живущего в Киеве бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, которого связывают с одним из добровольческих подразделений, приграничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил. Это заявление не было подтверждено из независимых источников.
«Эхо Кавказа». Новости.
Руководители американской разведки в понедельник предупредили американских законодателей о том, что задержка с предоставлением военной помощи Украине позволит России захватить больше украинской территории. По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, отказ финансировать военную помощь будет масштабной исторической ошибкой. По оценке американских разведслужб, без дополнительной американской помощи Украина может потерять часть территории, возвращенной в ходе контрнаступления в 2022 году. «Если Украине не будет выделена помощь, мы видим новые Авдеевки», — сказал глава ЦРУ, имея в виду отступление наступление украинской армии из Авдеевки после многомесячной оборонительной операции. Как сказала глава национальной разведки США Аврил Хейнс, эта помощь особо актуальна на фоне роста производства снарядов в России и закупок Москвой боеприпасов в Северной Корее и Иране. Госдума России приняла в первое чтение законопроект, согласно которому заключившие контракт о прохождении военной службы будут освобождаться от уголовной ответственности. Реальный срок будет для них заменяться на условный. С инициативой ранее выступили депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Андрей Картополов, а также член Совет Федерации Андрей Клишес. Законопроект предусматривает возможность заключить контракт с Минобороны лицам, которые находятся под следствием, подсудимым и тем, в отношении кого начал действовать приговор по преступлениям легкой и средней тяжести. Под действие документа не подпадают дела о терроризме, преступлении в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также против основ конституционного строя и безопасности государства. В случае принятия законопроекта обстоятельствами для условного освобождения или погашения судимости станут получение госнаграды, увольнение со службы по состоянию здоровья или возрасту и увольнение в связи с окончанием периода мобилизации или военного положения. Российский МИД вызвал посла Швейцарии в стране Кристину Марти Ланг. Ей был заявлен протест из-за решения парламента Швейцарии привлечь страну к разработке международного механизма по конфискации российских активов для выплаты репараций Украине. Москва назвала решение грубо попирающим основополагающие принципы и нормы международного права. Еврокомиссия будет рекомендовать лидерам Евросоюза начать переговоры о вступлении в Союз Боснии и Герцеговины. Об этом заявил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что лидер ЕС обсудит рекомендации Еврокомиссии на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Босния и Герцеговина получила статус кандидата в Евросоюз в 2022 году. Для вступления в стране нужно привести свои законы в соответствии с законом блока и доказать, что ее институты отвечают демократическим нормам.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Дипломатический скандал между Грузией и Украиной набирает обороты. На фактический ультиматум Тбилиси с требованием экстрадировать в Грузию бывших функционеров Единого национального движения Киев ответил не менее резко, потребовав, в частности, освободить Михаила Саакашвили. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Напомним, накануне прокуратура Грузии направила в Бельгию и Германию запрос на арест и экстрадицию Зураба Адеишвили, занимавшего высокие посты, в том числе генпрокурора и министра юстиции во времена Михаила Саакашвили. Позднее аналогичный запрос был направлен в Украину. При этом он был объявлен главным условием для нормализации отношений с Киевом.
Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые прямо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, для урегулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти.
Говорится в заявлении правительства Грузии. Сегодня председатель фракции «Слуга народа» Верховной Раде Украины Давид Арахамия, реагируя на требования Тбилиси, заявил, что для урегулирования отношений власти Грузии должны освободить из тюрьмы и вернуть Украине Михаила Саакашвили, прекратить авиасообщение с Россией, прекратить помогать агрессору избегать санкций. При этом Арахами назвал грузинское правительство прокремлевским. В ответ премьер-министр Иракли Кобахидзе еще раз призвал власти Украины принять такие решения, которые будут способствовать дальнейшему углублению исторической дружбы народов и стран.
Заявление Арахамия подтвердило отношение к нам украинской власти, что очень печально. Вы знаете, что мы решительно поддерживаем украинский народ, выражаем солидарность с украинским государством, не только на словах, но и в конкретных действиях. Когда на таком фоне делаются такие заявления, это укрепляет нас в мнении, что все происходит не так, как должно быть. Однако Украина сегодня находится в очень сложной ситуации. Украинский народ находится в состоянии войны. войны, поэтому мы не собираемся вступать в полемику с Арахами. За эти 2 года посол Украины был отозван из Грузии. Это было абсолютно непонятное решение. Поводом послужило якобы нахождение Михаила Саакашвили в предсмертном состоянии. Сегодня это вызывает улыбку, при том, что разыскиваемые преступники и сегодня занимают высокие посты в Украине. Конечно, это не будет соответствовать историческим дружеским отношениям, которые существуют между украинским и грузинским народами.
Подытожил Ираклий Кубахидзе, бессменный член правительства грузинской мечты с 2012 года, министр культуры Теец Лукьяни, высказался более жестко в отношении требований Арахамия.
Михаил Саакашвили до конца отсидит срок, к которому был приговорен независимым грузинским правосудием. В связи с этим требования о его передаче абсолютно беспредметны. Что касается Зураба Адаишвили, то для нас категорически оскорбительно и неприемлемо его вояжи в страны Евросоюза, как и то, как его покрывает нынешнее руководство Украины.
Оппозиция называет требования выдачи бывших высокопоставленных чиновников лицемерным. Мечта находится у власти уже 12 лет. Если они могли что-то сделать по этому вопросу, то должны были сделать это ранее, говорит депутат Хатия Декабрия.
Очень неразумно разговаривать на языке ультиматумов с европейскими партнерами, когда мы стремимся начать переговоры о вступлении в ЕС. И не думаю, что правовое поле Грузии соответствует минимальным стандартам по верховенству закона. Если кто и виноват в том, что судебная система Грузии не вызывает доверия наших международных партнеров, то это прежде всего грузинская мечта.
Участие Адаишвили в составе официальной делегации Украины является результатом бессилия властей Грузии, вторил ей депутат Анна Бучукури, представитель партии «За Грузию».
Прошло 12 лет, и сейчас, когда лидеры мечты выходят и гордятся своей дружбой с президентом Венгрии, то напомню общественности, что именно Орбан реабилитировал Зуру Адаишвили. Вот почему мечта играет в это лицемерие, будто они обеспокоены тем, что Адаишвили находится на официальных встречах за границей с нашими друзьями и партнерами. Это подтверждение того, что, к сожалению, слово партии и власти не имеет никакого веса для международных партнеров,
заявила депутат. В свою очередь, политолог Гея Хухашвили посоветовал действующему премьер-министру проявлять осторожность, прежде чем делать острые заявления об экстрадиции бывшего чиновника.
Повторюсь, что Бедзина Иванишвили хотел вести переговоры с Зурабом Адаишвили, который сегодня мог бы стать премьер-министром мечты. И добавлю еще более странную вещь. Даже сегодня это не поздно. В общем, я бы посоветовал Кубахидзе не требовать экстрадиции Адаишвили, потому что назначенные им судьи находятся в Грузии. И вообще, они могут объявить его ангелом, а затем Бедзина назначит его на место Кубахидзе. В целом, претензии к Германии и Украине крайне постыдны, ведь Адаишвили какой-то время был советником президента Венгрии Виктора Орбана, и грузинские власти даже не пытались повысить голос по этому поводу. А если они так робко разговаривают с Венгрией и принижают Германию в своих глазах, то это очень забавное поведение.
В целом, по словам политолога, то, что созданная Зурабом Адаишвили судебная система, в создании которой его обвиняют чиновники мечты, находится сегодня в том же состоянии, что и в 2012 году, исключительно из-за заслуг Бедзины Иванишвили, говорит Гия Хухашвили. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В ООН представлен доклад о фактах сексуального насилия в ходе нападения Хамаса на Израиль и ответной военной операции в секторе Газа. Союзники Израиля призывают к немедленному освобождению заложников, которые, по информации ООН, возможно, по-прежнему подвергаются насилию. Москва со своей стороны считает, что никакое насилие в отношении израильтян не может служить оправданием коллективного наказания палестинцев. Владимир Унанян с подробностями.
Сексуальное насилие в контексте Палестино-Израильского конфликта в центре внимания Совета Безопасности ООН. Спецпредставитель Генсека Всемирной организации по этим вопросам Прамила Паттон представила членам Совбеза итоги расследования действий террористов во время нападения Хамаса, признанного террористической организацией в США и ряде других стран, на Израиль 7 октября прошлого года, а также израильской армии в ходе ответной военной операции в секторе Газа. Команда Паттон посетила Израиль в период с 29 января по 14 февраля с миссией, направленной на сбор, анализ и проверку информации о сексуальном насилии со стороны боевиков Хамаса. Эксперты ООН провели интервью с 34 людьми, включая выживших после нападений 7 октября и освобожденных заложников, посетили 4 места предполагаемых нападений и просмотрели более 5000 изображений и 50 часов видеозаписи, предоставленных властями Израиля и независимыми источниками.
Что касается нападения 7 октября, мы обнаружили, что есть разумные основания полагать, что связанное с конфликтом сексуальное насилие, включая изнасилование и групповое изнасилование, имело место как минимум в 3 местах, а именно на месте проведения музыкального фестиваля «Новый» в его окрестностях, на маршруте 232 и в кибуце Яриим. В большинстве этих инцидентов жертвы сначала подверглись изнасилованию, а затем были убиты. Мы также обнаружили четкую и убедительную информацию о том, что сексуальное насилие, включая изнасилование, сексуализированные пытки и жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение, было совершено в отношении заложников. И у нас есть разумные основания полагать, что такое насилие может все еще продолжаться против тех, кто находится в плену.
Against those in captivity.
Заявила Прамила Паттон. При этом спецпредставитель Генсека ООН также отметила, что ее сотрудники получили информацию и о случаях сексуализированного насилия в отношении палестинцев, находящихся в центрах содержания под стражей. Соответствующая информация передана Министерству юстиции и военному прокурору Израиля.
While I did not receive any reports of rape,
хотя я не получала никаких сообщений об изнасилованиях, собеседники рассказали мне о случаях сексуального насилия в контексте задержания палестинцев мужского и женского пола, таких как инвазивные личные досмотры, нежелательные прикосновения к интимным местам, избиения, в том числе в области гениталий, угрозы изнасилования в отношении женщин и угрозы изнасилования в отношении членов семьи женского пола, жен, сестер, дочерей в случае мужчин, а также неуместные обыски с раздеванием и длительное принудительное обнажение задержанных.
В Израиле на это ответили, что никаких жалоб в отношении военнослужащих армии обороны в этом контексте не поступало, но спецпредставитель Генсека ООН настаивает на полноценном расследовании. Провести соответствующее расследование призывают и страны-союзники Израиля. В частности, спецпредставитель премьер-министра Великобритании по вопросам предотвращения сексуального насилия лорд Тарик Ахмад Уимблдонский считает, что только жесткая и быстрая реакция на подобные сообщения может помочь предотвратить подобные случаи в будущем. При этом представитель Лондона настаивает на немедленном освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Мы, Великобритания, были потрясены сообщениями об ужасающем сексуальном насилии, совершенном Хамасом 7 октября в отношении заложников. Очень тревожно осознавать, что такое насилие может продолжаться в отношении тех, кто все еще находится в плену. Мы вновь повторяем наш призыв к их немедленному и безоговорочному освобождению. В равной степени мы шокированы очень тревожными сообщениями относительно действий израильских военных и призываем Израиль принять незамедлительные меры по предотвращению сексуального насилия, связанного с конфликтом. Соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить тщательное расследование, представленное в докладе информации. При этом российская сторона считает, что никакие факты сексуального насилия в отношении израильских граждан не оправдывают военные действия в секторе Газа.
Российская Федерация категорически осуждает сексуальное насилие во всех формах. Как и любые другие преступления в вооруженном конфликте и в постконфликтных ситуациях. Подобные деяния должны расследоваться, а виновные привлекаться к ответственности. В контексте кризиса вокруг Газы мы с самого начала безоговорочно осудили акты насилия, совершенные в отношении израильтян 7 октября. При этом мы придерживаемся твердого убеждения в том, что эти преступления, сколь бы ужасными они ни были, не могут рассматриваться в качестве оправдания для коллективного наказания палестинцев, проживающих в секторе Газа и Насбри, и совершаемых Израилем вопиющих нарушений международного гуманитарного права в отношении мирного палестинского населения.
Заявила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая. По мнению представителя Москвы, повестка борьбы с сексуальным насилием не должна заслонять ответственность Израиля за гуманитарную ситуацию в Газе.
Несмотря на всю сложность повестки борьбы с секс-насилием, она не должна заслонять собой острейшие гуманитарные вызовы и угрозы миру и безопасности, возникшие в результате израильской операции в Газе. Массовое истребление гражданского населения, включая детей, катастрофический голод, провоцирование массового перемещения.
Схожей позиции придерживается и Иран. Власти Исламской Республики утверждают, что Израиль и США пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество, создавая видимость гуманитарных операций. На самом же деле, утверждает представитель МИДа страны Нассер Канаани, Вашингтон такими действиями старается лишь замаскировать свою агрессивную политику на Ближнем Востоке и прикрыть Израиль. Действия правительства США, заявляющего об оказании гуманитарной помощи сектору Газа, символичны и нелепы. В глазах Палестины и общественного мнения региона это комичное и горькое зрелище. Оно демонстрирует лишь то, что американское правительство стремится доказать, что его поддержка Израиля является законной, одновременно пытаясь изменить свой агрессивный имидж посредством такого нелепого и смехотворного поведения. Тем не менее, план доставки гуманитарной помощи в сектор Газа по морю уже исполняется. Судно с 200 тоннами продовольствия вышло с Кипра и прибудет в палестинский анклав через несколько дней.
So basically, the objective of this mission is to bring aid.
Итак, по сути, цель этой миссии – доставить помощь в Газу по морю. Мы, World Central Kitchen, делали это в последние месяцы с помощью грузовиков, сбрасывая с воздуха. А теперь мы открываем морской коридор этим первым рейсом. Мы ожидаем, что доставка помощи в Газу морским путем станет основной. Сейчас мы везем туда почти 200 тонн продовольствия, в основном риса, фасоли, салата, консервированного тунца и прочего. Я не могу назвать конкретную дату и место разгрузки, но это наверняка будет в Газе. Подготовка к приему уже идет. Заявил представитель World Central Kitchen Хуан Камилу Хеменес. Но если с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа прогресс действительно есть, то перспективы прекращения огня остаются довольно туманными. Главный посредник на переговорах с Хамасом, Катар, не выглядит оптимистичным. Ситуация на местах очень сложная. Мы не приблизились к соглашению, а это означает, что мы не видим, чтобы обе стороны пришли к единому мнению по формулировке, которая могла бы разрешить текущие разногласия или реализацию соглашения. Но мы сохраняем надежду и продолжаем настаивать на том, чтобы сделка все же состоялась в ближайшем будущем. Речь не о краткосрочном прекращении огня. Мы работаем над перемирием, которое может создать обстоятельства для уменьшения эскалации в регионе. Решение для Газы – это то, что нужно всем сторонам. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы найти решения, с помощью которых мы можем разбить спорные вопросы на отдельные кейсы, которыми можно заниматься по отдельности. Все это требует многих элементов, касающихся деэскалации в Газе и прекращение кровопролития, чтобы обеспечить постоянную помощь, которая приведет к восстановлению Газа и возвращению к той черте, где можно поддерживать нормальную жизнь для людей. Заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари. Впрочем, по мнению многих наблюдателей, сейчас в перемирии не заинтересован сам Хамас. Руководство группировки, очевидно, надеется, что продолжение Израилем боевых действий в священный для мусульман месяц Рамадан всколыхнет исламский мир, и правительства арабских государств под давлением собственных граждан будут вынуждены реагировать более жестко, вплоть до вовлечения в войну всего региона. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Депутат Государственной Думы России Константин Затулин и член Совета Федерации Сергей Цеков, он представляет оккупированный Крым, выступили с предложением признать незаконной передачу входившего в состав РСФСР Крыма Украинской ССР в 1954 году. Предложенный ими законопроект опубликован на сайте Госдумы. Как отмечает издание СОТА, такое предложение нарушает действующее законодательство, поскольку признать нормативно-правовой акт недействительным можно только в судебном порядке. О том, какие последствия может иметь возможное принятие предложенного Затулиным и Цековым законопроекта, мой коллега Андрей Шароградский попросил рассказать председателя правления Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник.
Понятно, что вот этот закон принимается к десятилетию оккупации Крыма. Известно также, что вхождение Крыма в состав России практически никто в мире не признал. Но все-таки я хотел бы спросить вас именно как правозащитника, насколько принятие подобного закона может изменить, может быть, усложнить вашу работу по защите тех, кто остался на оккупированной территории?
Я расскажу в двух аспектах. Первый – это юридический, да, и международно-правовой. То есть, в принципе, это решение Государственной Думы никоим образом не влияет, да, на юридический аспект, потому что границы Украины, да, включая Крым, они определены международно-правовыми документами, и Россия своим решением никак это изменить не может. Поэтому юридически это никак не меняет ситуацию, никак не влияет на все принятые резолюции относительно оккупированного Крыма. Но если говорить в аспекте правозащитной работы, особенно учитывая оккупированный Крым и репрессии, которые усилились в 2022 года, я думаю, что просто это решение может быть частью в дальнейшем преследования крымчан, не согласных с действиями Кремля. То, что, например, отрицание или какие-либо публичные заявления, осуждение этого решения, или, например, непризнание того, что теперь Россия решила, что это было неправильное решение 1954 года, может использоваться по статьям, например, экстремистской деятельности и так далее. То есть это может быть основой для так называемых, да, судебных решений о преследовании крымчан за свободу выражения мнений. Потому что мы видим на примере статьи дискредитации российской армии, что неоднократно люди преследовались именно за выражение своего несогласия, поддержку Украины, или, например, если люди пишут о преступлениях, совершенных российской армией на территории Украины, то это приравнивается к дискредитации. Я не исключаю, что в дальнейшем тот же самый Центр Э, который часть МВД России, будет отслеживать просто публикации социальных сетей, что они делают постоянно и системно. И, например, такие вот заявления, публикации с несогласием этого решения, они могут привести к тому, что будут открываться как минимум административные дела по ряду статей, которые в Российском кодексе есть. А если это уже не первая, например, административка по крымчанам, то это могут уже переквалифицировать уже в уголовные дела. Поэтому мои опасения в том, что это просто может использоваться для усиления репрессий.
Вы уже упомянули, что репрессии еще более усилились после 24 февраля 2022 года. Но вот сейчас приближается десятилетие так называемого референдума, ну и выборы, голосование, назовем это так, на выборах президента России. Чувствуете ли вы усиление этих репрессий сейчас, в последние дни, недели, может быть?
Да, что касается последних дней, мы видим, что усилен административный, да, как мы говорим, ресурс, то есть директора школ, те же самые МВДшники, бюджетная особенно сфера, то там максимально проходят, как это сказать, такие проверки, давление о том, что вот вы же понимаете, что надо идти на выборы, то есть отслеживаются действия сотрудников. И я думаю, что если даже несколько лет назад, когда были тоже так называемые выборы на территории оккупированного Крыма, то тогда тоже административно, как минимум, было давление, и были тоже административные дела против тех людей, которые не шли на выборы, часто их вызывали на беседу с ФСБшниками и так далее. Поэтому думаю, что в преддверии вот этого действия вокруг выборов Путина, они будут, конечно, влиять на крымчан, и те, кто не согласны, будут, опять же, привлекаться к ответственности и заставлять людей идти на выборы. И понятное дело, что сейчас сопротивление этим выборам больше, потому что даже те, которые были, скажем так, нейтральных убеждений, да, люди после информации, конечно, о реальных атаках, о гибели детей от рук российской армии, то понятное дело, что еще больше людей не хочет идти на так называемые выборы в Крыму. И я думаю, что как раз вот этот репрессивный аппарат, как минимум, в лице МВД и бесед с ФСБшниками усилится. Ну и плюс мы сейчас видим, что очень активно действуют российские ФСБ и Центр Э в телеграм-каналах, активно выискивают людей, которые поддерживают Украину или выражаются против этих выборов, против проведения выборов. Для этого у них есть специально созданное комьюнити, да, интернет-общество СМЕРШ, который возглавляет Талипов. Он давно уже сотрудничает с ФСБ, еще даже до 2014 года. И сейчас эта сеть активизировалась, они максимально выискивают, опять же, людей и подают на них доносы в ФСБ или в Центр Э, на основании чего, опять же, открываются административные дела. Вот последние недели две мы видим, что это сообщество, так называемое, да, СМЕРШ, оно стало более активным.
Рассказывала председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. С ней беседовал мой коллега из русской редакции «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Согласно проекту бюджета Госдепартамента США на 2025 финансовый год, на помощь Грузии предусмотрено 80 миллионов долларов, что на 8 миллионов меньше суммы, выделенной на 2024 год. Помощь будет направлена, в частности, на демократическое и экономическое развитие страны, говорится в проекте бюджета, который уже направлен на рассмотрение Конгресса. В бюджетных запросах на 2022-2023-2024 годы Госдепартамент США просил Конгресс выделить Грузии 88 миллионов долларов. В те же годы в проектах бюджета, говоря о целях иностранной помощи, также упоминалось пагубное влияние России как угроза энергетической безопасности страны и экономические возможности. Сокращение финансирования прокомментировал новый премьер-министр Грузии Иракли Кабахидзе. Он утверждает, что произошло это за счет сумм, выделяемых неправительственному сектору. Американская сторона тему сокращения финансирования пока не комментировала. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джани призвал абхазскую молодежь к поддержке Владимира Путина. «Сейчас, когда в России скоро пройдут президентские выборы, каждый из вас, кто имеет российский паспорт, стоит перед важным выбором. Этот выбор повлияет не только на будущее России, но и на наше общее будущее», — сказал Джани, выступая на форуме молодежи Абхазии. По словам политика, для сохранения свободы Абхазия должна укреплять свои союзнические связи прежде всего с Россией. Бжани сказал, что сейчас Россия борется с агрессивным нацистским режимом и его вдохновителями за новое справедливое мироустройство, в котором уважается право народов на свободу, самоопределение и суверенитет. «Россия – Осетия. Победа Путина – победа Осетии. Сильный президент – сильная Россия». Под такими лозунгами на Театральной площади в Схинвале прошел митинг-концерт в поддержку Владимира Путина. Провести акцию власти самопровозглашенной республики партии НХАС решили в преддверии президентских выборов в России. Напомню, что абсолютное большинство жителей Южной Осетии – граждане Российской Федерации. По информации телеграм-каналов, сотрудников госведомств заставили прийти на митинг в добровольном принудительном порядке. Еще до завершения акции стало известно, что Южная Осетия осталась без света из-за повреждения сетей в Северной Осетии. Электроснабжение восстановили спустя 2 часа. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия скрывает свои доходы и расходы, пишет нужная газета. Энал Ардин, по которой требует открытости от частных лиц и международных организаций, нарушает закон, передает издание. Абхазский МИД не предоставил декларацию о доходах и расходах за 2022 год в Министерстве по налогам и сборам. Запрос нужной газеты от 1 марта, в котором издание просит объяснить, почему декларации конкретных сотрудников ведомства не появились на сайте, остается без ответа. Спасательный вертолет типа H-145 от Airbus Helicopters передан в распоряжение МВД Грузии департаменту погранполиции. Акты приема передачи были оформлены в Германии на базе Airbus Helicopters, куда прибыли представители грузинской стороны. В настоящее время пилоты и борттехники погранполиции проходят подготовку в учебной академии Airbus Helicopters Германии. Курс обучения завершится 15 марта.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Зачем Кремлю нужен закон о запрете рекламы у иностранных агентов? И как сильно он по ним ударит? И почему одним из главных выгодополучателей закона может стать Ксения Собчак? В разговоре с «Настоящим временем» это объяснил главный редактор «The Republic» Дмитрий Колезев.
Если мы возьмем список иноагентов, выберем из них тех иноагентов, которые обладают какими-то большими собственными площадками и размещают там рекламу, мы увидим, что это порядка 20 десятков, наверное, человек или организаций, может быть, чуть больше. Есть некоторые из них, для которых реклама критически важна. Мы уже слышали, что журналистка Катерина Гордеева объявила о том, что она временно прекращает производство своих интервью. Есть, например, еще один хороший интервьюер Ирина Шихман, которая тоже рекламная модель. Есть Алексей Пивоваров, канал «Ирина». редакция, который уже объявил, что он сократит производство контента. Есть Илья Варламов, например, у которого тоже довольно много рекламы размещалось, и это был основной источник его монетизации, насколько я понимаю. Вот этих каналов это коснется в первую очередь, это по ним довольно больно ударит. Это заметные каналы, это довольно важная часть медийного ландшафта, если говорить про независимую прессу, не подцензурную прессу. Но в то же время есть большое количество каналов на YouTube и на других площадках, каналов в Телеграме, которые финансируются или монетизируются другим способом, через донаты, через деньги учредителей, через деньги доноров или еще каким-то способом. И они, конечно, продолжат свою работу, и их эта история вообще никак не касается. И как раз в основном те каналы, которые можно назвать более резкими по отношению к российской власти, занимающими такую более непримиримую позицию, они-то как раз рекламу уже в основном давно не размещают, поэтому их это особо не коснется. Это больше коснется более таких нейтральных или каких-то умеренных редакций. Но мне кажется, что даже более важная цель этого закона — это те блогеры или журналисты, или авторы, публицисты, которые еще не попали в реестр иностранных агентов и продолжают зарабатывать на рекламе. Для них это очень серьезная угроза. То есть теперь появляется механизм, который позволяет буквально в одночасье одним решением Министерства юстиции, без всякой судебной процедуры, без еще чего-либо, просто запретить человеку зарабатывать на рекламе. Это можно сделать вот просто росчерком пера чиновника в Минюсте. Здесь видится какой-то парадокс, если подходить к этому с точки зрения той логики, по которой российское государство объясняет закон об иностранных агентах. Ведь он подается как попытка ограничить некое иностранное влияние на информационную среду в России. Но если это так, то встает вопрос. Вот, извините, канал редакции, например, Алексея Пивоварова, да, или Катерина Гордеева, вы лишили их денег российских рекламодателей. Они вынуждены закрываться или сокращать производство. Выходит, они не зависели от иностранных источников финансирования, выходит, а зависели от российских источников финансирования. И почему тогда вы их признали иноагентами? И почему тогда вы сейчас им запрещаете зарабатывать в России? Разве это не простимулирует их, наоборот, пойти искать деньги, может быть, где-то на Западе, чего вроде бы вы боитесь? И это как раз вскрывает, мне кажется, истинную суть этого закона об иностранных агентах. Он, конечно, не про иностранное влияние, а он просто про цензуру. Это просто желание заткнуть рты тем, кто говорит что-то, что не нравится российским властям, что не вписывается в их нарративы, что противоречит российской пропаганде. Я предполагаю, что те компании, которые продолжают работать в России, которые официально продают свои бренды в России, они, скорее всего, будут соблюдать российское законодательство. Даже если оно им не нравится, но у всех есть юридические отделы, которые обычно говорят, что нужно соблюдать. Вот, ну, например, ваши коллеги из BBC там тщательно помечают всех иностранных агентов, экстремистские организации и так далее, за что их критикуют, но у них есть юридический отдел, который говорит, что надо это делать. Точно так же, я думаю, это построено у какого-нибудь Procter & Gamble, где тоже будут говорить, что, подождите, есть российское законодательство, мы не можем его нарушать, мы не можем там рекламировать наши бренды у иноагентов, если это запретили. Рад буду ошибиться, потому что, конечно, это было бы выходом. Другой вопрос, что есть компании, которые в России официально не представлены, ну или, скажем, какие-то сервисы, может быть, айтишные, да, те же сервисы, которые могут быть востребованы и в России, и среди иммигрантов, но они официально в России не работают, у них нет юрлиц в России, они могли бы заказывать рекламу у российских ютуберов, блогеров, журналистов, иноагентов, но пока я этого не вижу, пока такой связки не случилось.
Проводить в школах Абхазии экзамены по математике письменно или устно? Как бороться с поборами в школах под видом подарков учителям? Должен ли родительский комитет школьного класса отчитываться перед всеми родителями, как расходуются собранные ими деньги для нужд класса? Все эти вопросы бурно обсуждались в последние дни в Абхазии. Первый из названных даже в кабинете министров самопровозглашенной республики. Текст абхазского автора читает Вадим Дубнов.
В абхазском интернет-сообществе в эти дни вдруг вспыхнуло несколько дискуссий, причем на разные темы, но все равно касающиеся жизни средних школ. Первая тема вышла вчера на уровень премьер-министра республики. Пресс-служба кабинета министров Абхазии сообщает, что 11 марта Александр Анкова принял группу учителей сухумских школ и депутата парламента Наура Нормания, передавших правительству обращение педагогической общественности. В нем преподаватели средних школ выразили консолидированную позицию специалистов, в том числе преподаватели Абхазского университета, в связи с приказом министра просвещения от 8 февраля 2024 года. Данным приказом Минпрос Республики утвердил положение о проведении письменного экзамена по учебной дисциплине «Математика, алгебра и геометрия» в 9 классе и «Математика, алгебра и начало анализа, геометрия» в 11 классе. В обращении педагогического сообщества указывается, что их несогласие с таким решением сделать устные экзамены письменными вытекает из целого ряда вопросов, ответы на которые не были получены от министерства. В частности, преподаватели математики и методисты ставят вопрос о конечных целях такого кардинального изменения порядка проведения письменных экзаменов и критериев оценок учащихся. Специалисты считают нововведение несвоевременным, поскольку правила меняются всего за 3 месяца до предстоящих школьных экзаменов. Они не обсуждались с привлечением методистов, самих преподавателей предметов, не проводилась апробация в виде экспериментальных исследований, соответственно, обсуждение итогов эксперимента. Учителя и методисты обращают внимание на то, что Министерство просвещения при издании приказа проигнорировало общую позицию специалистов, неоднократно выраженную в разных форматах, в том числе на заседании профильного комитета парламента Республики Абхазия по образованию, науке и языковой политике. Исходя из изложенных в обращении доводов, преподаватели математики, представляющие все регионы республики, просят правительство отменить соответствующий приказ Минпроса. Подводя итоги встречи, премьер-министр Александр Анквап заявил, что правительство изучит сложившуюся ситуацию и даст ответ на обращение в, возможно, короткие сроки. Не странно ли, что премьер-министр собирается рассматривать вопрос, в письменной или устной форме будут проходить 2 экзамена в старших классах? Добавляет красок ситуации и циркулирующей в обществе информации, что парламентарий Нормании со своими единомышленниками пытался встретиться с молодым министром просвещения Иналом Габле, но тот их не принял. В обществе спорят. С одной стороны, устные экзамены по математике – это послабление, возможность натягивать оценки ученикам. Но с другой, переходы на новую систему должна была предшествовать более длительная и обстоятельная подготовка. В любом случае, сам по себе конфликт – нонсенс. Инал Габли, тезка и ровесник главы внешнеполитического ведомства Абхазии Инала Арденба, как и тот, оказавшийся в министерственном кресле сразу по прибытии из Москвы, уже не раз вступал в конфликты с Сухумской администрацией и так далее. А вот интернет-дискуссия на другую школьную тему не вышла за рамки одной группы в абхазском сегменте соцсетей, но зато набрала множество комментариев. Автор поста под ником «Анонимный участник» написал: «История 8 марта и не только. Первое. Может ли педагог, считающий себя уважаемым и умным человеком, попрекнуть родителей в том, что вместо конвертов с купюрами на 8 марта получил торт и кофе? Второе. Имеет ли право педагог со стажем заставить родителей пойти и сделать всем учителям конверты, при том, что сам данный педагог конверты не принимает? Третье. Может ли этот педагог, получив через час букет, бросить его в мусорное ведро и оскорбить детей, родителей?» И так далее. И так далее. Заканчивает же автор поста словами: «Не называя имени этого педагога, его и так вся школа знает». Один из комментаторов откликнулся: «Сам аноним, и даже номер школы побоялся назвать, даже город или район, где школа находится, зашифровался со всех сторон. В таких случаях есть обычное объяснение, что автор не хочет подставлять своего ребенка или детей, которые учатся в этой школе. Но, с другой стороны, почему читатель должен верить всем словам изливавшего душу? Он же не выслушал другую сторону». Нет ничего удивительного, что половина комментаторов возмущалась картиной, которую автор поста описал, а половина им самим. Вот несколько комментариев. «Родители виноваты, что сами дарят подарки и приучили к этому. Плюс дети невоспитанные. И только не надо защищать сейчас своих чад. Если 20% из всех понимают, как вести себя, это хорошо. Если 40% учатся, то это счастье. Так что, родители, начните с себя. Без имен и фото выстрел в воздух. Учитель один, а родители не меньше 15-20 человек. Не думаю, что учитель держит всех в страхе. Посмотрел бы, как моего ребенка загнобят в такой ситуации». Это в основном в пафосных школах происходит, где учителя так себя ведут. Мы тоже перевелись из такой школы в простую и довольно до ушей. На таких учителей в ГРАНО надо идти жаловаться. Они этого очень боятся. И вот на следующий день новые дебаты на школьную тему. И снова пост написал анонимный участник. «Опрос всех, у кого дети учатся в нашей стране в школе. Скажите, пожалуйста, родительский комитет имеет право, собрав сумму в начале учебного года на целый год вперед, не сообщать всем родителям, что и как организовывают? В нашем случае, когда спросили про отчет, стали насмехаться. Мол, мы друг другу доверяем, а потом и вовсе перестали сообщать. Когда стали возмущаться, до ссоры дошло. Мы можем вернуть ваши деньги». И вот какие были комментарии. «Деньги любят счет, и за каждый рубль надо отчитываться. Но мое мнение, что пора прекращать сборы на праздники. Хотите уделить внимание, сами идите к учителю домой и поздравляйте хоть с Днем космонавтики. Максимум собрали на контрольной тетради, моющие для класса и на уборку. Но я бы ввела практику детям самим убирать». Полностью согласен с вашим мнением, за исключением уборки классов. Для этого в школах есть технички, которые получают зарплату. А если их не хватает на всю школу, нужно увеличить их штат. Просто не сдавайте деньги, и все. Никто не имеет права требовать с вас, если нет отчета по сборам. Сборы – дело добровольное. Состою в комитете в двух классах, и у меня всегда полная отчетность фотографий и чеков и всем списком покупок и затрат. Только так и должно быть. А как иначе? Если не меняется ничего, меняйте комитет.
Текст абхазского автора читал Вадим Дубнов.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». Время для рубрики «Картинки с выставки». В Чехии опубликована книга «Россия глазами россиян в изгнании. Лучшее извещание Радио Свобода». В издание включены переводы бесед, опубликованных на сайте Радио Свобода и прозвучавших в эфире. Это палитра взглядов и оценки нынешней ситуации, сложившейся накануне и после войны в Украине, политологов, культурологов, писателей и поэтов, общественных деятелей и историков, оказавшихся за границей по разным причинам. Одни, как Михаил Ходорковский, уехали вследствие начатого Кремлем беспрецедентного преследования. Другие, как писательница Людмила Улицкая или поэт Дмитрий Быков, покинули Россию после того, как Москва начала агрессию в отношении соседнего государства – Украины. Переводы этих интервью на чешский язык собраны в книгу по случаю 70-летия юбилея «Радио Свобода». О книге в интервью Александре Вагнер рассказывает ее составитель Ивана Рычлова.
У меня было несколько уровней мотивации, да. Во-первых, я хотела познакомить чешских читателей не только с именами, которые им хорошо известны, но тоже с теми, которые не так для чешской публики знакомы, как, например, был для меня очень интересный поэт Кукулин, литературовед, критик, проживающий в Америке. Просто хотела, чтобы тот список имен был достаточно пестрым.
Поскольку в основном речь идет о писателях или людях, которые имеют отношение к литературе, то единственный человек, который, в общем, из этой линии немного выпадает, это Михаил Ходорковский. Он себя не хочет называть политиком, а общественным деятелем, но, тем не менее, в общем, это человек, который все-таки связан больше с политикой, чем с литературой. Да. Почему именно он попал вот в ваш список?
Но идея вот этой публикации в том, чтобы чешского читателя знакомить со взглядами тех русских, которые вне России. Значит, что не обязательно нужно, чтобы все они были писателями или просто философами. А поскольку Михаил Ходорковский очень известный оппозиционер, само собой разумеется, я выбрала его, потому что его взгляды на дальнейшее будущее России, думаю, для чешского реципиента немножко другие, чем то, что он может читать, например, в чешской прессе. У Ходорковского есть книга «Как убить дракона», где он рассматривает взгляды на развитие или на демократический путь России только путем парламентарной республики или просто страны, где будет не один властитель или один государь, а несколько парламентарных стран.
Все фигуры, которые представлены в вашей книге, это россияне, уехавшие за рубеж.
Да.
А почему именно такой выбор? Почему для вас было важно, что это люди, которые уехали из России?
Потому что эта книга продолжает проект, который рассматривал Россию глазами западных историков, социалистов. И этой части было то, чтобы чешский читатель посмотрел на Россию глазами тех, которые уехали из России. Значит, что они знают Россию изнутри, как люди, которые там родились, связаны с этой страной. Значит, что их восприятие России, мне показалось, будет отличаться от западных теоретиков или историков, которые рассматривают Россию со стороны.
Важно ли в данном случае было, что эти люди уехали из России в связи с началом войны или что они выступают против войны?
Да, важно. Потому что одной из целей вот этого проекта является показать, что не все русские про Путина, и что существует так называемая еще другая Россия, Россия, которая вроде бы вне России или за границей, и что нельзя рассматривать всех русских как людей, которые поддерживают политику Путина. Можно так сказать, что большинство чешского народа воспринимает русских как одно целое, да, поскольку у нас есть негативный опыт после 1968 года. И значит, я хотела показать, что есть другие русские, которые борются со злом, но они сегодня за границей. Значит, что поэтому я выбирала вот русских, которые живут вне России. Поскольку, да, я знаю, что есть тоже русская культурная оппозиция внутри России, но, к сожалению, у меня нет контактов или просто те контакты, которые у меня были, со мной закончили переписку из-за того, что боялись, чтобы этот факт мог негативно повлиять на их судьбу.
Рассказывала Ивана Рычлова. С ней беседовала Александра Вагнер.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Завершение программы, рубрика «Читаем прессу». С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
«Война и мир против социальных проблем. Кто с какой темы начинает предвыборную кампанию?» Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Оппозиция перед выборами изменила свою риторику и смещает акцент на социальные проблемы. Часть политологов считает, что оппоненты властей осознали, только за счет разговоров о том, что пророссийское правительство грузинской мечты необходимо сменить, они не смогут получить политических дивидендов.
Проанализировав ситуацию, в оппозиции решили сосредоточиться на социальных вопросах. Эта стратегия в определенной степени оправдана, поскольку политик должен объяснить населению, как он будет решать волнующую население проблемы, если он придет к власти. На это направлена изменившаяся риторика националов. Визиты Левана Хабеишвили на рынке и в Турцию, где он сравнивает цены на продукты.
Сказал в интервью изданию политолог ЗАЛ Анджа Паридзе. Впрочем, власти могут вырвать из их рук и эту тему, поскольку рычаги решения социально-экономических проблем находятся в руках правительства, говорит он. При этом правящей партии все же придется ответить на обвинения оппозиции.
Например, повышение акциза на бензин во время премьерства Квирикашвили вызвало рост цен на него и способствовало росту цен на другие продукты. Существует ряд проблем, которые ранее упускались из виду и которые теперь придется признавать. Например, в конце года в бюджете остается много неиспользованных средств, которые должны быть направлены на социальные и инфраструктурные проекты. Если правящая партия прочистит уши и займется делом, она сможет найти ответ на критику и обвинения со стороны оппозиции,
утверждает Анджа Паридзе. Впрочем, и без этого позиции партии власти остаются более прочными, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Грузинская мечта продолжает продвигать тему войны и мира, и это козырная карта властей, которую им в руки дала сама оппозиция, говорит респондент издания.
Оппозиция провела настолько неправильную кампанию после начала войны в Украине, что этот козырь оказался в руках правительства. Поэтому для оппозиции политически ошибочно возлагать какие-либо надежду на эту стратегию по социальной теме,
сказал Забирадзе в интервью «Резонансе». Альтернативные политические центры должны суметь максимально дистанцироваться от национального движения, заявляет политолог Гье Хухашвили. В программе «360 градусов» канала «Палитра Ньюс» он прокомментировал создание нового политического союза «Ахали», в который объединились экс-председатель нацдвижения Ника Мелия и основатель телекомпании «МТовари» Ника Гварамия. Последний может внести серьезный интеллектуальный вклад в политическое объединение, считает Хухашвили. Однако...
Я не говорю, что политическое партнерство с Никой Гварамия было невыгодно Нике Мелия, но пока этот вопрос для меня не ясен. Гварамия, несомненно, очень умный человек, но я его не знаю как политика. Я даже не вижу его электорального потенциала. В снобистской среде – да, но не в народе. Он не народный, чтобы заслужить симпатию и поддержку людей.
Между тем, в СМИ активно обсуждают возможное объединение партии ЛЛО с новой партией Ахали. И Ника Гварамия – лишь дополнительный фактор в альянсе Мелия Хазарадзе, продолжает Хухашвили.
Лела не должна спешить. Сейчас не обязательно говорить о чем-либо, об объединении. Это может произойти через месяц или два. За это время новая партия должна показать определенный результат. Они должны суметь выйти из тени нацдвижения. Прекрасно известно, чем займется пропаганда грузинской мечты. Они называют национальное движение Хазарадзе и Гахария, несмотря на его позицию, поскольку у власти нет другой игры. Неопределившийся избиратель связывают будущее с альтернативными политическими центрами. Они не желают ни националов, ни мечтателей. Ахали должны организовать контрпропаганду так, чтобы убедить этого избирателя, что у него нет никакой связи с движением. Для этого необходима прямая связь с избирателем. Необходимо убедить его в том, что все это ложь и клевета.
Подобных нападок новой партии стоит ждать и со стороны национального движения, говорит Хухашвили. Крупнейшая оппозиционная партия всячески будет стараться обвинить Гварамия Мелия Хазарадзе в создании альянса с Бидзиной Иванишвили, поскольку две эти команды мыслят одинаково. «Если ты не со мной, значит ты мой враг», сказал политолог. В YouTube состоялась презентация видеоклипа на песню «Firefighter» – «Пожарный», с которой грузинская исполнительница Нуца Бузаладзе выступит на Евровидении 2024. Авторы песни – македонский продюсер Дарко Димитров и певица Ада Садка. В интервью информационному интернет-агентству Амбеби Нуца Бузаладзе заявила, что также активно участвовала в работе над написанием песни и созданием клипа и долго работала над тем посланием, которое хотела передать от имени Грузии.
Тушить пожар нужно любовью. Я и на негатив всегда отвечаю любовью. Это моя главная движущая сила. Огонь подразумевает негатив. То, что сегодня происходит с миром, это отсутствие любви. Если люди любят друг друга, то войны не будет. Поэтому я хочу, чтобы в мире существовала любовь и уважение друг к другу. Мы должны спасти любовь. Это основное послание.
Говорит Бузаладзе. Что касается самого конкурса, певица признается, что давно мечтала принять участие в Евровидении.
Наверное, когда мне было 7 лет, я этого очень хотела. Я очень обрадовалась, когда в этом году меня назвал победительницей от Грузии Первый канал. Это большая ответственность. Для меня главное всегда максимально вкладываться в работу, превзойти свою предыдущую работу и увидеть, что я выросла.
Сказала в интервью изданию Нуца Бузаладзе. Евровидение 2024 пройдет в шведском городе Мальмё 7, 9 и 11 мая. Нуца выступит 9 мая. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.